Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, в начале Второй мировой войны в Севастополе был совершен трудовой подвиг, трудовой коллектив, тогда порта морского. Они фактически день и ночь работали для того, чтобы ввести в строй корабли. Вот, много удалось, и в конце сентября ввели в строй тогда новый эсминец, корабль был. Шла война, враг наступал, нужно было оружие фронту. И вот 30 сентября этот новенький эсминец выходит на ходовые испытания. Вот должны прогнать его, подписать акт и уже передать военно-морскому флоту. И нарывается на свою же собственную мину. Когда стали разбираться, выяснилось, что ошибка штурмана, который неправильно проложил маршрут, привела к тому, что этот корабль никогда потом... Строй уже не встал. И размышляя как-то вот на тему сегодняшней проповеди, вы знаете, я так думал, что вот наша жизнь, она... мы часто ее сравниваем тоже, вот наш путь жизненный, может быть, да, там с путем корабля, вот когда-то тихое бывает время, спокойно, когда-то шторма, даже песня есть такая христианская, страшно бушует житейское море. И вы знаете, вот как на кораблях, вот штурман, вот человек, который отвечает за то, чтобы... знать всегда местоположение корабля и прокладывать правильный курс, следить за этим. Да? И от того, насколько вот он точно знает, зависит судьба. Да? Корабль или потонет, или он дойдет. Вот так же у нас, знаете, есть какие-то вот такие духовные ориентиры, знания, да, на которые, опираясь, мы можем преодолевать трудные времена, выдерживать жизненные шторма или какие-то неудачи для того, чтобы нам не потерпеть кораблекрушение в вере. И сегодняшняя проповедь будет называться «Как нам жить в мире, испорченном грехом?». И первое, с чего давайте начнем, откроем 72-й псалом и прочитаем псалом Асафа. С 2 стиха по 12 будем читать с вами. «Я едва не сбился с пути». Я буду читать современный перевод, как-то так, с синодальным практически никаких отличий нет, но просто современными словами как-то на ухо он ложится ближе, мне кажется, к нашему сердцу и пониманию. Со 2 стиха: «Я едва не сбился с пути, позавидовал наглецам, видя, как процветают злодеи, как не знают они страданий, полны сил до самой смерти. Тяготы жизни их минуют, и все муки людей не для них, гордыни у них, как ожерелье, и насилие их наряд. Жиром заплыли глаза, скалят. Язык шарит по всей земле, и за ними идет мой народ, пьют слова их, как воду. Говорят они, как Бог узнает, разве Вышний может увидеть? Вот каков удел злодеев. Всегда они благоденствуют, умножают богатство свое». И вы знаете, если посмотреть то, что, о чем говорил Асаф, переживал вот сотни лет назад, сегодня нельзя, актуально как никогда, да? Если мы смотрим на этот мир, вы знаете, вот в сердце каждого человека у нас есть где-то написанный закон вот справедливости или добра. Мы читаем Библию, мы знаем ее многие. Да? Мы знаем, что зло, там, нечесть, оно в конце концов оно будет наказано, да? Что праведники, истина, там, справедливость, они восторжествуют. И мы ждем, и знаете, и все фильмы, и песни, и чаяния людей, это вот, знаете, такой хэппи-энд. И вот когда мы смотрим на этот мир, да, что происходит в мире, злые люди процветают. И вот где-то вот это с нами не сходится, не укладывается. Ну как же так, да? Ну вот какое процветание? Оно не должно быть, Господь, куда ты смотришь? Ты же обещал, мы читаем Ветхий Завет, и Господь говорит, да, благословлю, все у вас будет хорошо. Проклинающих прокляну, все у них будет плохо. Да, и Асаф, наверное, тоже вспоминал, смотрел, и у него вопросы, наверное, были. Я вспоминаю, знаете, свою лейтенантскую молодость, пришел в воинскую часть, и попал служить в автомобильную роту. И первое, с чем столкнулся, это то, что там часть машин, они стояли без движения, потому что солдаты, они просто не знали. Ну, не заводится машина, и не знаем. Командир взвода, он тоже был не особо силен в технике. Вот, все, что он умел, там, вот, солдату где-то дать и сказать, солдат, чтобы завтра машина завелась. А солдат, он не знает, она не заводится. Что он сделает? Он там пришел, все равно не заводится. Вот я помню, засучил рукава, я понимал, думаю, моя задача вот боевая какая, чтобы машины бегали, но это автомобильная рота, все. Месяца, наверное, полтора-два из парка не выходил, и все, у меня там 90% техники в строю, я такой радостный. А рядом в подразделении тоже лейтенант пришел, одного года это призовом мы с ним. У него машины не бегали. И причем вот время шло, а они у него все больше останавливались и стояли. Вот. Но он свою задачу, знаете, в чем видел? Неважно было, бегает у тебя машина в возводе, главное, чтобы «Жигули» командиры части бегали. И он заботился, что бензинчик там у него всегда был. Там с машин слили, командиру принесли, да, чтобы помыли ее солдаты. Командир приехал, машину отдал, раз, «Жигули» вечером помыты, все хорошо, замечательно. И потом прошло, ну, может быть, лет 5-6, мы как-то с ним встретились в поезде, я уже из армии ушел. Вот. И вдруг начинаем разговаривать, а он уже капитан, и он говорит, я вот на такой-то должности. И я вдруг понимаю, что я до этой должности лет за 15 службы никогда бы не дошел. Он уже там в штабе где-то наверху, одной ногой уже в Москве, он говорит, я вот уже тут планирую, все, сейчас меня там должны скоро перевезти. Да. И мне тоже, знаете, такой вот какой-то, думаю, ну а где справедливость? Я знаю, как он служил, я знаю, что у него там... Боевой готовности подразделения вообще никакой. Ну, если, конечно, не на «Жигулях» командира воевать. Вот. И почему вот у него он растет, его вверх, у него власть, у него сила, а я такой талантливый, опытный, знающий все, и боеготовность хорошая, а так бы всю жизнь бы и где-нибудь там лейтенантом этим и ходил. В парке бы, да, никуда не вырос. И вот сейчас, если вы посмотрите, не знаю, смотрите, нет новости, смотришь, там президента страны посадили, там экс-президента посадили. Здесь какой-то скандал, здесь. Ты смотришь, думаешь, ну а как они доросли до этих высоких постов? А почему не все нормально, почему хорошо? Да. Сейчас, может быть, кто-то смотрит скандал, да, говорят, не тех побили, да, если побили простого человека, никто бы и не вспомнил, вроде как бы и надо, да, побили не того, и сейчас там людей в тюрьму посадят, да, и думаешь, да, разные, вроде мы все равны перед законом, а одни равнее других. Вот. И вы знаете, как-то это вот немножко не сходится вот с нашим восприятием добра, справедливости, какого-то вот такого устройства. Второе, смотрите, что приводит немножко в замешательство или вопросы, которые возникают у нас в голове. Открытая проповедь нечестия. Смотрите, 7 стих, 11. «Жиром заплыли, глаза скалят, язык шарит по всей земле». Говорят они, как Бог узнает, разве Вышний может увидеть? Язык ходит по всей земле, шарит по всей земле. Выражение такое, да? Посмотрите, телевидение, радио, да, открытые площадки, интернет. Да. Я думаю, где проповедь Евангелия? Почему включаешь телевизор, да, и ты нигде не услышишь, не увидишь, да, истины? А нечестие будет прославляться, распространяться, о нем будет говориться. Я помню свидетельство брата Юрия Богачева, народный артист СССР, когда он уверовал, и он написал, говорит, сценарий хорошего фильма, христианского, со смыслом, и он кинулся к своим друзьям, те посмотрели, говорит, слушай, классный сценарий, все сделаем, сейчас фильм снимем, сейчас со спонсорами свяжемся, и все. Он говорит, проходит месяц, звонит этому другу, говорит, ну слушай, ну что, а и он говорит, как-то пониже голосом, говорит, ты знаешь, никто не дал денег, все отказались. Мне, говорит, даже больше сказали, если бы у тебя был сценарий про гомосексуалистов, вопросов нету, сейчас бы сняли фильм бы и запустили бы, и он во пошел бы, деньги бы дали. А проповедь Евангелия не то. Не тот язык шарит по земле, не то знание, не то его распространяется, и смотришь, и удивляешься. Я встречаюсь с людьми, порой прихожу, думаю, иду как-то с женщиной, тут недавно пытался заговорить, уже пожилая там с палочкой, вот. Я пытаюсь рассказать Евангелие о жизни вечной. Думаю, пожилой человек, не знаю, сколько осталось ему на земле, надо Евангелие хоть немножко рассказать. И вдруг она начинает мне рассказывать. Вроде бы я там вот, жизнь, там, покаяние, грех, все. Она говорит, знаешь, я работал медсестрой, мы так вот там закроемся у нас в этой вот ординаторской и спиртику выпьем, и потом еще что-то, и все. Вот. Я думаю, про себя, ну какой спирт? Ну о чем речь? Ну как можно две вещи вот этих вот сопоставлять? Жизнь вечная, да? Вот. И какие-то земные удовольствия, которых уже и нету. Они остались где-то на задворках памяти, вот так кусками всплывает, и даже этот спиртик сейчас уже выпить не сможешь, потому что после него ты просто не встанешь. И все равно с людьми приходишь и говоришь, Библию читали, а вы верите в жизнь вечную, а вы хотите, а вы что? И вдруг люди говорят, мне это не надо. Давай лучше поговорим о политике. А мы на концерт ходили. А тут фильм недавно хороший был, да. Это то, что не укладывается вот в моем представлении, да. 10 стих. «И за ними идет мой народ, пьют слова их, как воду». Люди будут слушать, люди будут смотреть. Недавно сидел тоже за столиком, вроде разговор зашел о важных вещах. о воспитании детей. Я говорю, ну вот Евангелие так говорит. Вот так воспитывать, это Бог, Он рассказал, Он открыл все. И потом рядом человек говорит, а у меня есть такая вот книжка интересная, там психолог один написал. Я смотрю, человек сразу как прилепился, да. Я сразу сижу, думаю, вспоминаю слова. Христос говорит, вы не слушайте, не принимайте речи моей, потому что вы не от Отца, да, вы не мои, вы не можете слышать голоса моего. И вот это вот все нечесть, это какие-то дешевые удовольствия, да, какое-то временное. Люди, они будут принимать, они будут слушать, они будут бегать, они будут деньги платить, ходить на курсы, вот. Обращаться к астрологам, к гадателям, к психологам, кому угодно, да, кроме Евангелия. Будут пить, как воду написано, да, еще за это деньги платить. Это то, что трудно понять, это то, что трудно принять. И вы знаете, если мы посмотрим с другой стороны, а какая же участь нас, праведников, в этом мире? Вы знаете, в годы преследования, интересно, я вот люблю читать, ну вот не художественную литературу, а документальную, то, что реально было. Мемуары, записи. И вот многие братья и сестры, когда их вот преследовали, судили, с работы увольняли, они всегда задавали вопрос следователям, прочим, какое зло сделал я, что вы меня вот там увольняете, сажаете, там еще что-то, да? И самое интересное, никто не мог им вот на этот вопрос сказать, что говорит, я никого не убил. Даже признавали, говорят, да, вы хорошие работники, да, там крепкие семьи и все прочее. Но зла никто не мог, претензий таких. Один брат рассказывал, трудился в бригаде свидетельства. Ему вот месяц срезали премию. Второй срезали. Он говорит, я больше всех работаю, перевыполняю нормы. А бригадир обязательно идет до чего-нибудь вот докопаться, чтобы срезать, чтобы наказать расценки. И он говорит, мне обидно было. Я знаю, что вот рядом пьяницы, прогульщики, которые меньше его делали, им премию платят, все нормально, а его из месяца в месяц. И он говорит, пошел уже, помолился, решил с бригадиром с глаз на глаз поговорить. Вот тоже зашел, говорит, ты мне расскажи, ну, за что ты так со мной поступаешь? Что я плохого делаю в твоей бригаде? И бригадир там признался, он говорит, ты знаешь, ты мой самый лучший работник. Но тебе как бы я плановые вытягиваю все и надеюсь, и ты не воруешь, и все. Но мне позвонили оттуда с КГБ и сказали, чтобы я преследовал, чтобы ты с этой работы ушел. Потому что были годы преследований. И это не новое, это было всегда. Смотрите, Евреям, 11 глава, там, где Павел пишет, с 36 стиха, «Другие же испытывали на себе издевательства и побои. Даже цепи и тюремные решетки их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечами. Они скитались бездомные, одевались в овечьи, козьи шкуры, вели жизнь полную лишений, гонений, страданий. Те, кого весь мир был недостоин, блуждали в пустынях, в горах, пещерах и ущельях. Все они благодаря вере заслужили от Бога похвалу, но не получили обещанного». И мы смотрим, да, вот кажется, праведники, честные, нормальные, да. И вот судьбу вот через столетие, вот Павел написывает и говорит, а вот судьба народа Божьего. Честных, интересно, смотрите, 38 стих. «Те, кого весь мир не был достоин, те, которые заслужили от Бога похвалу, скитались, терпели, страдали». Это то, что нам может быть трудно сегодня принять и понять. Но это то, что реально есть. Екклесиаст, 8 глава, 14 стих. «Если такая суета на земле праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников». Какой вывод для нас, братья и сестры, вот из этого, то, что мы прочитали? Вы знаете, я думаю, первое, что мы должны понять, что мы не можем до конца охватить и понять Божий замысел. Вы знаете, вот нам хочется, мы так устроены, разложить все по полочкам, чтобы нам все было ясно, понятно. Это так, ага, это произошло потому-то, это потому-то. Буду делать то-то, произойдет вот то-то, это то-то, это то-то. Если праведник, должен процветать. Если злодей негодяй, должен страдать. И вы знаете, вот этой картинки не получится. Это первое, что мы должны сделать, вот наблюдая вот за этой жизнью, за жизнью святых Божьих. И посмотрите, Екклесиаст, 8 глава, 16-17 стих. «Устремился я сердцем к тому, чтобы познать мудрость и рассмотреть все труды на земле. из-за которых глаза людей не ведают сна ни днем, ни ночью. Я видел все Божьи дела, но человеку не постичь того, что происходит под солнцем. Он не постигнет этого, как бы ни старался. И хотя мудрец скажет, что он все знает, и ему этого не постичь. Соломон, о котором мы знаем Писание, говорит, до него не было мудрее и после не будет. До нашего 21 века. И вот этот человек, который написал, который исследовал, всю жизнь посвятил, и вдруг он нам говорит, невозможно. Невозможно разложить по полочкам, все понять, все. Не старайтесь. Самый мудрый, если который скажет, все, я разобрался, я понял, сейчас я вам расскажу, как жизнь устроена, не получится. И это вот то, о чем и Господь предупреждает, говорит, мои пути не ваши пути, и как небо выше земли, мои пути выше пути ваших. Это вот та истина, которую мы с вами сегодня должны вот усмотреть, принять, держаться за нее и сказать в сердце своем, я не могу понять всего то, что Бог делает. Вы знаете, вот то, что происходит, порой как-то события, которые вот даже в нашей церкви, да, то, что очень трудно понять и принять. Почему молодые братья, сильные, у которых есть вроде кого воспитывать, о ком заботиться, и Господь их забирает? Да? Которые уповают на него, которые говорят, я буду молиться, если Господь решил, да, и Господь забирает. Дети, которые только-только еще даже жить не начали, еще ни одного шага не сделали, Господь их забирает. Я не знаю, почему брат-пастор едет с другим пастором, я знаю их личное. Благословенные братья, можно было сказать, да, там погрязли во грехе, и Бог их наказал. Но это истинные, посвященные служители. 25 декабря, рождественское служение, они после служения едут на машине, три полосы движения, да, в правом ряду, в огромном потоке. И вдруг пьяный водитель со встречки пересекает два ряда, в правый ряд, и буквально перед ними выскакивает лобовое столкновение. Никто не может это объяснить. И сами братья не могут объяснить. Это то, что вот мы должны где-то, знаете, принять верою. И вот следующий вопрос, на который отвечаем, мы должны прийти, как нам реагировать. Первое, что мы должны, братья и сестры, принять верою, что Бог что-то допустил в нашей жизни, чего мы не можем понять. И что мы не можем найти и положить на какую-то полочку, на которой мы все знаем. Да? Мы говорим, это событие, оно вне моего понимания. Я просто верую, принимаю. Я говорю, Господь, ты благ во всякое время. Вы знаете, на меня в свое время произвело впечатление, когда наш брат, пастор из Беслана, после вот этого теракта 1 сентября, приехал сюда к нам в Москву проповедовать. Да, и у него погибли дети. И он вошел на кафедру и начал проповедь. Он сказал, Господь, благ во всякое время. И это вот такой, знаете, для нас сильный пример веры, да, когда, не понимая что-то, не делаем, мы вот так вот остаемся с Богом, остаемся рядом, говорим, Господь, мы не знаем, что ты делаешь, но мы будем с тобой. Помните, как апостолы со Христом попали в шторм? И вот лодку бросает, а Христос спит, и они начали его будить, и он успокоил их, говорит, где вера ваша? Давайте на несколько тысяч лет промотаем. Вот. Ну, представьте, мы сегодня знаем весь сценарий, все, что произойдет. Представьте, что мы с вами садимся в эту лодку вместе с апостолами, со Христом. Мы знаем, что сейчас будет шторм, и мы поплыли. И вот шторм начался. Как вы думаете, что бы вы в то время в лодке делали? Ну, так просто про себя проговорите. Смотрите, будить Христа нельзя, потому что как только мы его разбудим, он скажет, где вера ваша? Молиться. Ну вот он рядом, Бог. Я думаю, я сомневаюсь. Написано, что он спал, да, но я не думаю, что он не знал, что будет. А? Воду черпать. Аминь, Надежда. Я думаю, смотрите, есть две вещи. Первая вещь. Мы, может быть, не понимаем, что происходит, но мы должны терпеть. Мы должны просто, попав вот в эту обстановку, не понимая, что происходит, почему Иисус спит, кажется, да, рядом, и мы погибаем. А если мы утонем? Наверное, просто терпеть. Долго терпеть, да, может быть, страдать. И, наверное, это первое, да, попав вот в какую-то сложную жизненную ситуацию, мы должны понять, может, Господь, мы не понимаем, что происходит, но мы будем ждать. И вы знаете, вот я вспоминаю один из братьев нашей церкви, которого нет с нами, но который ушел тоже не вовремя, да, и когда ему говорили, давай лечиться, таблетки или все, он говорит, вы знаете, если Бог решил забрать меня сейчас через эту болезнь, он имеет на это право. Я думаю, это хороший пример для нашей веры. Когда молодой брат, по всем нашим представлениям, он не должен был уходить, да, он с нами. И вдруг он говорит, я понял, может быть, я не прав, но если Бог хочет забрать меня сейчас через болезнь, он имеет на это право. Я думаю, апостолы должны были, наверное, сказать, Господь, если ты хочешь, чтобы мы вместе с тобой сейчас отправились на это дно этого озера, все, мы пойдем рядом с тобой. Но мы будем ждать, мы будем терпеть. Это первое, наверное, во всех ситуациях. Проявить терпение, упование на Бога, остаться в вере, знаете, не сказать, Господь, как апостол, ты что, не видишь, дела нету, да, мы тут тонем, да, а ты спишь и совсем ничего, да, и вот это возмущение выплеснуть, смириться и сказать, Господь, благ во всякое время. И второе, наверное, что они должны были сделать, вычерпывать воду. Вы знаете, мы должны делать, попав в какую-то ситуацию, мы должны делать то, что мы можем делать. И то, что мы должны делать. Мы не должны опустить руки и сказать, Господь, все, жизнь остановилась, все, конец, я сейчас буду... Давай. Мы должны продолжать жить. Мы должны продолжать служить. Мы должны продолжать молиться. Знаете, интересно, может быть, чуть отступая в сторону, но у меня еще есть 3 минуты. Ко мне вчера брат приехал в гости. Он старше меня. Я помню, 10 лет назад, когда мы поехали на родину туда, я приехал, подарил ему Библию, только уверовал. А вот просто вся родня у нас неверующие. Все атеисты выросли, родители коммунисты, и мы все. Вот. И первое, я помню, когда он смотрел на меня, я дарю им Библию, да, это вот как бы такой вопрос, может быть, читался. Брат, как ты мог да, уверовать в Бога в какого-то? Это что ж такое, да? И вы знаете, проходит время, я молился. Все эти пятницы, да, когда мы постимся, я всех родных перебираю, все. Сказать, что у меня была сильная вера, что вот он верует и придет, нет. Я просто молился и говорил, Господь, я не знаю, но я молюсь, я прихожу, я готов, если вот он только... каким-нибудь покажет мне какой-то знак, что он готов принять Евангелие, готов с ним работать, благовествовать, через интернет диски посылать. Вот, просто молюсь, прошу. И вдруг вчера он мне говорит, он говорит, брат, ты знаешь, а я молюсь. И он второго брата спросил, который же в Германии, и тот там, у него дочка заболела, побежал, нашел православную церковь, свечку там надо поставить, да. И этого спрашивает брата, слушай, брат, ты молишься или нет? Я думаю, это двое, которые 10 лет назад убеждали меня, что вообще я куда-то не туда попал, и как можно в Бога верить и так далее. И для меня было ободрение, я думаю, слава Богу, Господь, что если мы вот спокойно уповаем на Тебя, да, может быть, ждем, то в конце концов какой-то результат мы видим. Я не знаю, что будет дальше, да, но я вижу, что Бог отвечает и на наше долготерпение, и на нашу веру, и на наше упование. И вы знаете, последний, может быть, совет, который мы с вами почерпнем из 72-го псалма. Важно иметь с Богом живые отношения, быть близко. Смотрите, выборочно прочитаем 72-й псалом с 13 стиха. «Значит, зря я был сердцем чист, и в знак невинности руки омывал. Каждый день для меня был мукой, было каждое утро горем. Если бы я стал так рассуждать, то я предал бы племя сынов твоих. Я хотел понять, почему все так. Трудно было мне с этим смириться». Пока не пришел в Божий храм. Посмотрите, он как бы описывает свою ситуацию, вот когда он не дошел до храма, когда он вроде отошел от Бога. Посмотрите, он говорит, каждый день для меня был мукой, было каждое утро горем, трудно мне было с этим смириться. Он смотрел все это нечестие, несправедливость, прочее, и каждый день он мучился. Да? Я не знаю, что у него в голове происходило или в теле, хотя мы дальше читаем, что 21 стих. «Когда душа моя терзалась и боль пронзала сердце, то я был просто глуп, был невежда, словно скот я был пред тобой». Он как бы себя оценивает. Он говорит, физически плохо было. До тех пор, пока он не пришел в храм. Да? С 23 стиха. Посмотрите, дальше Асаф описывает свое состояние. «Я с тобой всегда, и ты за руку держишь меня. Ты мудро меня направляешь и поведешь меня к славе. На небе кто защитит меня и на земле, раз ты со мной, не пожелаю никого иного. Тело мое и душа истомились, но Бог для сердца моего твердыня. Он удел мой навеки. Кто от тебя удалился, погибнет. Ты губишь всех, кто тебе изменил. Я близок к Богу, и мне хорошо». Посмотрите, с одной стороны, он говорит, тело и душа истомились, он говорит, но сердцем, да, я прилепился к Богу, и мне хорошо, я близок к Богу, и мне хорошо. Кто тебя удалился, тот погибнет. Понимаете, нету третьего положения. Он не сказал, Асав, где-то вот есть еще третье положение, как в свое время один человек спрашивал, говорит, ну почему ты так говоришь, что либо с Богом, да, все хорошо, либо без Бога все плохо. Вот должно же быть третье какое-то положение. Я не против Бога. Но, говорит, я и не хочу, как бы, вот как ты там, таким религиозным фанатиком быть, да. Я говорю, ну нету третьего положения. Кто тебя удалился, погибнет. А хорошо будет, когда я буду рядом с тобой. И сегодня, может быть, такой призыв, да. Нам нужно всегда иметь с Богом близкие отношения. Тогда вот то, что происходит, то, что мы не понимаем. Какие-то волнения, да, жизненные шторма, неурядицы, сложные черные моменты в нашей жизни, долина смертной тенью. Может быть, мы будем терзаться, может быть, нам будет плохо. Но с сердцем, если мы прикипим к Господу, мы все это переживем и все это выйдем. И такое, может быть, краткое напоминание, а что такое быть близким к Богу? Несколько, может быть, основных моментов, и, конечно, больше. Во-первых, иметь тесные молитвенные отношения, братья и сестры. Молитва, когда мы молимся, когда мы слышим ответ на молитвы. Когда мы не просто встали, дежурную молитву прочитали и пошли, да? А когда действительно мы беседуем с Ним, мы разговариваем, мы приходим с вопросами, с переживаниями, и мы чувствуем этот ответ. Пребывание в Его Слове, познание Бога через изучение Его Слова, через Писание. Без этого не может быть близких отношений. Третье – трудиться вместе с Богом. Вы знаете, это такое благословение, когда трудишься. У меня сегодня на первом собрании в воскреске вел урок. Потом мы с братьями собирались в семейное служение, да? И думаю, еще проповедь на втором собрании. И обычно я вам скажу, ну, когда вот день поработаешь, после обеда себя не очень чувствуешь. Но я иду на собрание, да, после двух, и у меня душа поет, и я радуюсь. Я говорю, Господь, как хорошо ты мне дал труд. Мне хорошо, мне прекрасно, мне приятно. Когда мы трудимся с Богом, когда мы делаем труд, мы получаем радость. Это то, что не объяснишь, не передашь, а тогда сердце ликует, поет, когда вам хорошо. Приезжает Татьяна, я вспоминаю свидетельство, где-то ходит неделю без паспорта, без денег, без всего, приезжает, светится, радуется, вау, аллилуйя мы. Почему? Потому что когда ты с Богом, когда ты в Его присутствии, помните, как Моисей выходил, у него лицо светилось? И ты получаешь эту вот духовную, да, там, невидимую поддержку, когда рука его тебя ведет. И вот когда труд, когда тесный труд, тогда это и будет. Если этого не будет, мы и будем приходить, сидеть, да, ну, проповедь послушай, ну, что-то жизнь скучная, пойду в кино, еще туда, куда-то, да. Найдите, потому что в этом гораздо более большее наслаждение быть соработником у Бога, чем все наслаждения, которые предлагает этот мир. Ну, попробуйте, вкусите, начните, поищите. И быть церкви Христовой, братья и сестры, это тоже быть с Богом. Христос пришел, смотрите, Он же нам сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Где двое или трое согласятся о чем-то просить, будет. Почему Он это важно подчеркивал? Он не сказал, Алексей, помолишь, я тебя на любом месте услышу. Я знаю, что Он меня услышит на любом месте. Он подчеркнул важность этого. И мы перед собранием с одним братом размышляли тоже, он говорил, я сейчас размышляю, да, тело Христово написано в 1 Коринфянам. И вот мы, один глаз, один рука, нога и так далее, да. И когда мы в церкви, когда мы живем, когда у нас настоящая дружба есть, это тоже, это жизнь радостная. И когда происходит даже у нас горе или у кого-то, и мы молимся, и поддерживаем друг друга, и просто подошли, обняли или что-то сделали. И это тоже поддержка, это тоже те плечи, на которые я могу опереться, когда мне плохо. Когда братья придут, скажут, держись, брат, пройдет эта черная полоса, будет у тебя все хорошо. Когда я могу свое плечо подставить. Без этого, если мы не в церкви, если у нас нет этих связей, братья и сестры, сложно сказать, что я близок к Богу.